«Почему?» — спросил он, когда Арина дала ему возможность вздохнуть. «Почему вчера ты не хотела меня?»
«Что?»
«Ты ничего не хотела. Ты была как снеговик».
«Я? Снеговик?»
— удивилась Арина Родина. Щеки у нее горели, и губы горели тоже. Волосы разлетелись, и кожа светилась ровным розовым светом, как будто внутри у нее зажглась лампочка. Хохлов подцепил пальцем майку и заглянул в вырез, чтобы увидеть лампочку. И не увидел. Зато он увидел грудь в незатейливых кружевных кудрях давешнего лифчика, из-за которого она почему-то сильно нервничала. Словно влекомой непреодолимой силой, Хохлов медленно опустил руку в вырез, миновал кружевные кудри и потрогал ее грудь так, будто никогда ничего подобного не трогал. Так, словно не было предыдущей ночи, после которой они сели в машину, как чужие. Так, как будто не было ничего на свете важнее. Арина замерла. Хохлов изо всех сил старался не шевелиться. Он знал, что стоит ему шевельнуться, и начнется необратимая цепная реакция, которая непременно приведет к неконтролируемым последствиям. А разве он может поступить так со старым другом?
Не может. Не может. Не мо.
Я давно хотел у тебя спросить. Он чуть-чуть шевельнулся. Сидеть было невыносимо. Руку держать там, где он ее держал, было невыносимо. А? Она тоже старалась не шевелиться. И щеки у нее все разгорались и разгорались. «Какого цвета у тебя глаза?»
«А?
Глаза!» — выдавил Хохлов. «У тебя же были совсем другие глаза. Когда-то, помнишь? Ну, не такие, другие».
«А?
Глаза!» — настаивал Хохлов. «Я все смотрю, смотрю. Они у тебя какие-то странные».
«Глаза?» Она помотала головой. «Хохлов, тебя на самом деле интересуют мои глаза? Вот именно сейчас?»
«Интересуют. И именно сейчас». Она перестала Хохлова обнимать, вытащила его руку из выреза. Проворно слезла с коленей, он морщился, когда она лезла, и куда-то ушла. Ничего такого он не ожидал. Он получил необходимую передышку и был ей не рад. Его испугала пустота, которая вдруг образовалась вокруг него, как только Арины не стало. Пустота была такая, осязаемая, и такая неожиданная, что он вдруг подумал, что дело зашло слишком далеко. Любовь всегда представлялась ему в виде сосуществования двух разнополых человеческих индивидуумов в одном, отдельно взятом и не слишком большом пространстве. Есть люди, с которыми ты можешь сосуществовать, и тебя не раздражает чавканье, с которым твоя вторая половина ест салат оливье, ее колготки на трубе в ванной, волосы в раковине и окурки в блюдечке. Половину, в свою очередь, не раздражает ноутбук в кровати, носки под диваном и забытые третьего дня в микроволновой печи сморщенные засохшие сосиски. И если все это для остроты сдобрено некоторым количеством здорового секса, который не противен обоим. Вот тебе и любовь. Чудесная, надо сказать, вещь. Все заняты своими делами, и никто никому ничем не обязан. Если очень уж припечет, можно какое-то время пожить общей жизнью, ходить, к примеру, в кино, или на концерт группы Любе, или съездить к ее мамочке на чай, или в Турцию, поваляться на пляже. потом, когда общая жизнь надоест, опять разойтись в разные стороны. Она сидит на кухне, качает ногой в стоптанной тапочке, курит и разговаривает с подругой. Он в кабинете, переоборудованном из бывшей кладовки. На компьютере бьет гадов лучевым пистолетом с лазерным прицелом. В это время никто не ездит к мамочке. И на концерт все ходят отдельно друг от друга. Ну, а в постель ложатся вместе, и там проделывают некий более или менее, в зависимости от темперамента и настроения, зажигательный набор гимнастических упражнений, после чего погружаются в сон. Пелюгины с их взаимным обожанием, веселыми детьми и всякими прочими глупостями не в счет, ибо из каждого правила есть исключения, только подтверждающие правила. Пустота, которая вдруг надвинулась на Хохлова, так осязаема и плотна, что хотелось раздвинуть ее руками, в его представление о любви не входила. Ну, никак. В это время хлопнула дверь, и в комнату влетела Родионовна. Щеки у нее по-прежнему сияли, и на раскрытой ладошке она держала какую-то пластмассовую штучку. «Вот!» — сказала она радостно и сунула штучку Хохлову под нос. «Понял теперь?» Он заглянул и ничего не понял. «Что это такое?» «Это линзы», — сообщила она и опять пристроилась к нему на колени, заполнив пустоту до самого края. «Ну, вот они болтаются. Видишь, зелененькие». И они оба уставились на ее ладонь.
«Родионовна», — сказал Хохлов с изумлением, — «так у тебя не глаза зеленые, а линзы такого цвета».
«Ну да».
И тут Хохлова накрыла такая волна безудержной, сумасшедшей, небывалой любви, что он весь покрылся гусиной кожей от любви. Он осторожно принял с ее ладони пластмассовую штучку, в которой болтались линзы, со всех сторон обнял Арину и прижал к себе так сильно, как только мог. Она притихла и затаилась, будто что-то понимала. «Родионовна», — сказал Хохлов, чувствуя, что голос его тоже подводит, словно покрывается мурашками, пропади оно пропадом. «Тебе кто-нибудь когда-нибудь говорил, что в женщине должна быть загадка? Зачем ты мне приперла свои линзы? Чтобы я точно знал, что глаза у тебя ни черта не зеленые?» «Ты же спросил», — ответила она тихо. «Не буду же я тебе врать, Митя».
«Не будешь?» — переспросил Хохлов, отстранил ее от себя и посмотрел в глаза. «Никогда не будешь».
Глаза у нее были серые, самые обычные. И еще она моргала, видимо, после своих линз. И со странным благоговейным трепетом он поцеловал ее закрывшиеся горячие веки, и потом еще под глазами, и брови, и щеки, и шею, и понял, что она почти не дышит, и тихонько усмехнулся. «Я тебя люблю!» — громко сказал он своим необыкновенным голосом и шумно вздохнул. «Я тебя люблю всю жизнь!»
«Это неправда!» — возразила она, не открывая глаз. Он и сам знал, что неправда. «Но какая разница?»
«Какая теперь разница, кого и когда он любил, если есть только она?» И в данный момент ему казалось, что всегда была только она, и только ее серые, самые обыкновенные глаза всегда смотрели только на него, только ему она улыбалась странной, загадочной женской улыбкой, ожидая того, что будет дальше. И это только сейчас и должно случиться, а вчерашняя глупость не в счет. И еще ему казалось, что нет никаких исключений из правил. Вот оно, правило. И оно всегда выполняется при одном лишь условии — что есть любовь. А у него есть любовь, совершенно понятная, ясная. Ее можно потрогать, обнять, посадить к себе на колени. Вся любовь, которая только есть на свете, о которой писали старик Шекспир, старик Петрарка, старик Роберт Бернс, умерший, помнится, в 37 лет, оказалась вполне осязаемой и материальной. И сейчас сидела у Хохлова на коленях, и он держал ее за бока. Даже не будучи Петраркой, он как-то очень отчетливо понимал, что это она и есть, старая подруга Родионовна, воплощение вселенской любви. «Я тебя люблю», — повторил Хохлов настойчиво, потому что она должна была понять хоть что-нибудь из того, что понял он. «Ты слышишь?» Она покивала. Он взял ее руку и поцеловал в ладонь, удивляясь тому, какая это необыкновенная музыкальная ладонь, отмеченная угловатой женственной грацией, и еще тому, что такая возвышенная чепуха лезет ему в голову. Ладонь сжалась, и пальцы ухватили его за нос. «Интересно», — шепотом сказала Родионовна в самое его ухо, «если долго тянуть, у тебя вместо носа вырастет хобот». Хохлов хотел было выложить ей все, что он думает о хоботах и о том, откуда именно они растут. Но тут она его поцеловала в какое-то на редкость неудобное место, в шею, и он забыл про хоботы. Он никогда не задумывался о том, почему по научной классификации принадлежит к классу позвоночных. А теперь понял. Он принадлежит к классу позвоночных, потому что у него есть позвоночник, который сейчас окостенел, затвердел и покрылся инеем, как у попавшего в снежную лавину динозавра. Только что динозавр мирно ощипывал листву с реликтовых берез, реликтовых дубов и, быть может, реликтовых кленов, но на него свалилась лавина, и он окостенел. Окостеневший динозавр Хохлов сидел, сильно выпрямившись и глядя остекленевшим взором в одну точку. Родионовна от шеи потихоньку переместилась к его груди, для чего ей приходилось проводить серьезные работы, изворачиваться и то одной, то другой рукой придерживать его джемпер, который все норовил вернуться на место и скрыть от нее любимого. Потом джемпер ей надоел. Она завозилась у Хохлова на коленях. Он опять чуть не заплакал. Сдернула с него джемпер и швырнула себе за спину. Некоторое количество голого Хохлова оказалось теперь в ее полном распоряжении. И она хорошенько им попользовалась. Ледниковый период миновал так же внезапно, как и нагрянул. Пришла даже не оттепель, а великая жара. Лед растаял. И динозавр Хохлов стек по спинке брудастого дивана, так что одно плечо у него оказалось висящим в воздухе, другое зажато большим количеством несгибаемого поролона, а шея вывернута под странным неестественным углом. Должно быть, так и положено оттаившим динозаврам. Сверху на нем сидела Родионовна и проделывала ужасные вещи. Его язык прилип к гортани. Сердце сотрясалось так, что было слышно, казалось, в скверике возле памятника Циолковскому. И дышать было трудно, очень трудно. Бенгальский огонь не простой, а какой-то на редкость здоровенный загорелся внутри. Искры полетели, и там, куда они падали, все шипело и болело от ожогов. Он все хотел что-то ей сказать, и, кажется, сказал, а потом оказалось, что нет, потому что они целовались отчаянно. А Хохлову было хорошо известно, что невозможно говорить и целоваться одновременно. Когда она стащила с него джинсы, Хохлов опять призвал на помощь Джоуля вместе с Томпсоном, и опять они ничем ему не помогли. Все теперь держалось на тоненькой ниточке. и бенгальский огонь вот-вот должен был ее прожечь. В какой-то момент мир вокруг них перевернулся вверх ногами. По крайней мере, так почудилось Хохлову, который видел теперь все будто со стороны. И оказалось, что Родионовна неудобно лежит на диване, и Хохлов нависает над ней, и у нее широко распахнутые серые глаза, и пылающие щеки, и приоткрытые в нетерпении губы, и она нетерпеливо подгоняет его, словно не в силах дождаться. Искра пережгла ниточку, все рухнуло, обвалилось и с грохотом покатилось к финалу. И тут они оба увидели, как близок ревущий водопад, над которым сияет радуга, а у подножия лежит весь мир, от самой далекой звезды до самой последней песчинки, и что этот мир огромен и прекрасен, и весь принадлежит им, пусть только один миг, но принадлежит весь целиком, и за обладание им можно отдать полжизни. И именно это и имелось в виду, когда затевалась вся история, название которой — «Любовь». Казалось, оттаивший динозавр в какой-то миг вдруг затрубил на весь свет о своей победе и о своем новом знании, а может, и не трубил, но победа была полной и окончательной. Вскоре после победы динозавру пришлось передислоцироваться. Лежать вдвоем на диване оказалось невозможно. Впрочем, и лежанием это трудно было назвать, скорее, свисанием. Они свисали некоторое время, потом зашевелились, задвигались и приняли более устойчивое положение. Какое-то время они просто тяжело дышали, глядя прямо перед собой, а потом повернули головы и взглянули друг на друга. «Я только одного не понял», — сказал Хохлов после некоторого молчания. «Где ты успела так развратиться? Меня же не было в твоей жизни». «Я развратилась только что», — объявила Арина, — «на твоих глазах, и я очень хочу пить». Тут они проворно поднялись с дивана и одновременно ринулись в сторону кухни. «Я тебе принесу», — сказал Хохлов. «Лежи, я сама налью», — сказала Родионовна. И они опять посмотрели друг на друга. Бенгальский огонь потерял свою силу, и теперь лишь тихонько и приятно шипела внутри. И Арина, взглянув на Хохлова, вдруг осознала, как он выглядит и что именно на нем осталось из одежды. Она сама выглядела ничуть не лучше. И только что развратившаяся Арина ахнула и изменила маршрут. Не добежав до кухни, она свернула в ванную, натянула шелковый халат, который когда-то был розовым, а потом приобрел неопределенный бежевый оттенок, кинулась на кухню и бросилась Хохлову на шею. Он пил воду из бутылки и немного пролил, когда она бросилась на него. «Хочешь?» Она взяла у него бутылку, закинула голову и тоже стала жадно пить. Хохлов смотрел, как двигается ее горло. «После секса всегда сушняк?» — осведомилась она, оторвавшись от бутылки, и снова стала пить. Хохлов все любовался ею. «Хочешь, я тебя покормлю?» — спросила она, напившись в волю. «Ты же, небось, голодный приехал? Я сейчас могу быстренько...» «Ты сказала, что у тебя ничего нет», — возразил Хохлов. Незастегнутые джинсы все время уезжали из задницы, и чтобы не придерживать их рукой, он сел на табуретку и поставил Родионовну между собственных коленей. «У меня всегда есть банка консервированной ветчины», — объявила Родионовна. Обняла его за голову и прижала к истертой шелковой ткани, под которой очень сильно билось ее еще не остывшее сердце. Она подозревала, что сердце теперь не остынет никогда. «Мне часто некогда сходить в магазин, или сил нет, и я всегда держу банку ветчины и сосисок, чтобы не умереть с голоду. Хочешь?» «Чего?» «Ветчины или сосисок, или и того, и другого». Хохлов взял Арину руками пониже спины и придвинул к себе поближе. От ее халата пахло ванной, духами и ею самой. Он порылся носом, нашел то, что искал, уткнулся и опять почувствовал трепет, который вполне можно было характеризовать как благоговейный, если бы он не перерастал так быстро в самое обыкновенное вожделение. Прежде до ледникового периода и воспоследовавшего потепления его простые незатейливые эмоции не перерастали так быстро в это самое вожделение. Он еще порылся носом. Родионовна замерла и дышать перестала. Поднял голову и предложил загадочно. «Давай еще разочек, быстренько, пока дети в школе». «Какие дети? Хохлов?» — спросила она дрогнувшим голосом. «Или после секса у тебя наступает не только сушняк, но и маразм?» «Наши дети», — объяснил Хохлов. «Они в школе, мы еще успеем. Только давай на кровати, а? Если я упаду с дивана, тебе придется меня лечить, и я ни на что не буду годен». «Хохлов!» Странно, что она ничего не понимает. Как она может не понимать после того самого водопада, который они видели вместе? «Митя, ты так странно говоришь?» «Да не странно», — с досадой возразил Хохлов. «Ну, у нас же появятся дети, и сначала они будут маленькие, а потом пойдут в школу, и по субботам мы станем провожать их на занятия и заниматься любовью, пока они не пришли. Ну что в этом непонятного?» Тут Арине стало почему-то страшно, и Хохлову стало страшно, и она предложила робким голосом: «Давай чаю попьем». Он отпустил ее, они уселись по разные стороны стола. И Арина вытащила его любимое печенье, и некоторое время они задумчиво хрустели им, поглядывая друг на друга. Когда есть печенье и в тонкой чашке рубиновый чай, острый и тонко пахнущий, все становится на свои места. Хохлов с Ариной синхронно думали о том, что все, пожалуй, не так уж страшно. Пожалуй, в происходящем вообще не было ничего страшного. Они пили чай так, как пили его всегда, и в то же время совсем по-другому, с каким-то новым и прекрасным чувством знания друг друга, еще не остывшие от пережитого. И печенье казалось самой вкусной штукой в мире, и в их сидении за столом было что-то от хохловской недавней фантазии. Дети в школе, и у них есть полдня только друг для друга, и вся жизнь еще впереди, и любовь впереди, а в спальне стоит самая необыкновенная на свете кровать. И они сейчас пойдут и упадут в нее, и в их распоряжении будет бесконечность. «Хорошо, что ты приехал», — сказала Арина задумчиво. «Какой ты молодец, что приехал!»
«Я вообще молодец», — согласился Хохлов. «А почему ты была с половником, когда открыла?»
«А, я думала, что соседка пришла».
«Она собиралась к тебе за половником?»
«Нет, просто я хотела стукнуть ее по голове», — объяснила Родионовна. И Хохлов вытаращился на нее.
«Мить, а ты правда меня любишь?»
«Да».
«Ты уверен?»
«Да».
«А ты потом меня не разлюбишь?»
«Нет».
«И ты на мне женишься? И у нас будут дети?»
«Тьфу на тебя, Родионовна! Женитьба шаг серьезный!» — сказал Хохлов в сердцах. «Что ты привязалась?»
«Я хочу знать!»
«Ну и узнаешь! Только не приставай ко мне сейчас!» И он вылез из-за стола и поднял ее с табуретки и стал целовать сладкие от печенья губы и быстренько развязал на ней халат, сгреб ее в охапку и прижал к себе.